что общего у Йосефа и у Маковея? И еще чуть-чуть других источников. Вот. После перемены будет тема Йосефа и его братья, отношения Йосефа и братьев как модель отношений сионизма и религиозных евреев. Пока помню объявление, пока все здесь. Сейчас объявление. Следующее по возможности сказать знакомым, чтобы не пропустили, потому что мероприятие должно быть интересно. Еще одна вещь. Следующий шаббат. Нет, это не ближайший шаббат, а следующий шаббат 25 числа. У нас мы делаем здесь кабалат шаббат, по такому сценарию, как уже отработал. То есть молитва, потом трапеза, потом короткий какой-то урок. У нас в гостях будет еще заезжий залетный гость Аша Росбергер. Вот. Ашера здесь многие знают. Стоимость трапезы стандартная, это 35 взрослых, 20 ребенок. Если есть какие-то финансовые трудности, обращаться в личном порядке. Вот с объявлениями все, Володь, у вас.
Тогда технический вопрос. По поводу Сулганиот и Латкис. Насколько...
Обязательно их кушать?
Нет. Ну, кушают мы оба, съездим. Но вопрос о хомере. Я привык, что они из картошки. Сегодня мне убедительно пытались доказать, но еще там не убедили окончательно. Что даже эти самые, блинчики, что они даже из кабачка тоже правомерные. Причем сослались на Рава Тальберга, что он убеждал, что все, что на Тубишват полезно есть те фрукты, что растут в Израиле, и правомерно. Я помню это высказывание.
Да, но никак второго не вытекает первое, по крайней мере, я такую логику не прослеживаю.
Это провокация. Нет, так кабачок годится?
Конечно, самое главное, что он в масле жарится. Вот это. Самое главное, масло должно быть жариться в масле.
Значит, первое.
Нет, но масло там присутствует.
Нет никакой галахи, обязывающей это кушать. Да. Вот, и тем более в Хануку. Значит, этот мингак связан с тем, что так как чудо произошло с маслом, то все, что жарится в масле, значит, то и хорошо. Значит, по поводу кабачка и картошки, можно ответить так, что кабачок, в принципе, даже аутентичнее картошки. Потому что картошка появляется позднее средневековье с освоением Латинской Америки, то есть оттуда попадает в Европу. А кабачок, он известен в этих краях еще пару тысяч лет назад.
А баклажаны?
Из баклажанов я не видел еще.
Попробуйте. Зачем Латкис? Можно просто мясо бросать в жареное масло.
А картошка и мясо это в Прибалтике, цепелины, кажется. Цепелины, кажется, они называются.
То, хорошо, все, поехали.
То есть кабачок годится.
Понятно, годится.
как продукт земли Израиля, который уже, да, земли Израиля.
Понял. Все можно сказать.
Кабачок в первую пятерку не вошел, но там в очереди.
Какая разница, из чего делать? Бататы можно?
Можно.
Из тыквы?
Можно.
А что, обязательно, что жарилось, нельзя печь в духовке?
Нет, вот на хануку жареное.
Нету понятия «нельзя», это обычай.
Не в этом дело. Я вот вижу, что сейчас очень многие делают эти самые пончики, не жарят, а в духовке.
Ну, жалею печень просто, насколько можно пожалеть. Короче, сейчас уведем вас от темы.
Мясная.
Котлеты это современные.
То есть картофельные котлетки это самое.
Значит, у нас сейчас недельная глава это Микец. Микец Шнатая Мемин. То есть после двух лет пребывания Йосефа в тюрьме, уже после того, как освободился этот виночерпий, происходят некоторые события, которые, значит, приводят к быстрой карьере Йосефа. К тому времени он уже 13 лет был в Египте, чтобы было понятно. То есть ему уже 30 лет. В 17 его продали, в 30 он быстро взлетает. Значит, и у нас как бы Ханука, последний день Хануки. Соответственно, я попытался посмотреть на эту тему, что у нас общего, какие параллели можно провести между Йосефом и Маковеями. И главная параллель, которая как бы здесь напрашивается, что и те учат нас тому, что нет понятия маленький человек. То есть человек для себя сам выбирает, маленький он или нет. Значит, в истории с Йосефом ситуация обстоит следующим образом. Йосеф сидит себе в тюрьме. Он и в тюрьме устроился. То есть ему и в тюрьме хорошо. Вот. И тут его быстро вызывают к фараону. Вот. И он не просто расшифровывает, делает толву фараону, то есть расшифровывает ему сон. Вот. А он ему еще тут же говорит, вот вообще-то тебе надо найти человека, который смог бы взять на себя проведение экономической реформы. Собственно говоря, там есть целая школа у комментаторов, то есть идет огромный спор. Значит, как он вообще дошел до такой жизни, что он это сказал? То есть это было частью того, что ему спустилось свыше, не только расшифровать сон, но еще и сказать, там, предложить свои услуги. Или ему как бы Бог открыл только расшифровку сна фараона, а дальше это уже, значит, творчество самого Йосефа. То есть Йосеф подсуетился и говорит, вот тебе надо найти такого человека. Значит, найти такого человека. А фараон тогда вообще зачем? Функция фараона в том, чтобы управлять государством. А тут она говорит, смотри, тебе надо найти человека, который будет всем этим заниматься вместо тебя. Вот. То есть снимет тебя... Йосеф тоже не бегал, значит, по сельским рынкам и не покупал пшеницу. Он организовал систему. Да? Вот. Но как бы эту систему мог организовать.
Почему? Если бы он мог организовать, он бы уже организовал. А до сих пор этого ж не было.
Когда до сих пор?
Ну, до этой ситуации.
Значит,
предпосылок так, не было.
Значит, повторяем ситуацию. Фараон себе спокойно живет, царствует. Вот. Тут ему приснился сон, вот, который ему сильно не дает покоя. И египетские мудрецы не могут этот сон расшифровать. Он очень обеспокоен, потому что сон у него стоит просто перед глазами. И он не знает, он не может как бы сам сообразить, о чем этот сон. И тут из тюрьмы приводят там какого-то там, не знаю, раба, нелегала, вообще еврея. И он ему сходу расшифровывает сон раз, и тут же, не давая тому опомниться, говорит: тебе нужен человек, который тебя организует, сделает для тебя всю эту систему.
Ну, конечно, пророчество.
Может, он имел в виду себя с самого начала?
Конечно, он вообще об этом не думал. А помните, как он сказал братьям, которые навлек на себя столько несчастий? Он же не дурак, он понимал, чем это может кончиться. Так и он говорил открыто насчет снопов, которые ему поклонятся.
Там это пророчество, которое он не мог в себе держать, он должен был.
А кто сказал, что здесь не то, что мы?
Он не мог не сказать. Значит, и тут тоже
ваш принцип, это как, о чем докажете? Вот. Ни я, ни вы ничем доказать не можем.
Ну и вот. Сказать нет тоже нет.
Это уже 3000 лет у нас идет спор. Вот. По поводу того, что эта фраза, то есть вот сначала он говорит, что ж до повторения сна пород дважды, то уготовано это от Бога, и спеши Бог содеять это. И ныне да усмотрит пару мужа рассудительного и мудрого, и поставит его над землей Мицраима, да содеет порой, назначит он распорядительный над землей, и снабдит он землю Мицраима за 7 лет сытости, и соберут все съестное этих добрых лет наступающих, пусть заготовят зерно под рукой Фаро, съестное в городах и хранят, и будет съестное запас для Мицраима на 7 голодных лет, которые будут на земле Мицраима, и не истребится земля голода. И хорошо было это в глазах порой, в глазах его слуг, сказал порой своим слугам: найдем ли такого мужа, в котором Дух Божий? Вот. И, значит, и он дает ему сразу, значит, под него организовал должность. Значит, или это как бы в зависимости от того, как мы это прокомментируем, мы с этого можем сделать разные выводы для себя. Потому что, с одной стороны, один вариант – это то, что как бы у Бога все расписано, вот, тотальный детерминизм, значит, и он вкладывает в уста Йосефа текст, значит, а в уста фараона вкладывает как бы желание отреагировать на этот текст. Вот. А для чего весь этот спектакль нужен? А чтобы красиво выглядело в глазах зрителей. Вот. На самом деле все уже давно расписано и скреплено печатью. Вот. Вариант второй, который говорит, что есть план Бога, да, Бог дает человеку как бы ситуации, но Бог дает человеку ситуации как возможности, а человек должен по максимуму стараться, чтобы эти возможности использовать. И получается, тогда это читается так, что он расшифровал сны фараона, и все, на этом его функция как бы из стекла. Да, он, да, фараон его отблагодарит, фараон его где-то там при дворе пристроит, вот, а потом этот перетянет еще свою семью. Вот. Но Йосеф, значит, подсуетился чуть больше, чем, то есть по максимуму своих возможностей. Он тут же предлагает свой каратхай. Вот. Он дает, проговаривает экономическую программу, говорит, вот каратхаим. Вот. Как раз я специалист по значит, государственной экономике.
Он специалист, он по Потифара всем правил.
Значит, Потифар всем... почему Потифар?
У Потифары. Потифар. У Потифара.
Это не важно, что он там работал у Потифара. Важно, что сейчас как бы он предоставляет свою услугу вот, на пост премьер-министра. Поста как такового еще не было. То есть было президентство, вот, а он говорит. А вот хорошо бы там, хорошо бы царице, королеве Англии, значит, назначить премьер-министра, и тогда он будет руководить страной, а она будет себе спокойно у себя во дворце, значит, этой.
Числиться.
Да, числиться и сидеть на госпайке. Вот. Это то, что он фактически предлагает фараону, и тот сгоряча согласился. В принципе, на такое способен или как бы абсолютно обезбашенный наглец, или человек, у которого есть определенное осознание своей ценности. Так вот это вот осознание своей ценности, то есть он сейчас стоит, может быть, один раз в жизни, на эти пять минут, перед самым высшим лицом самой большой империи в мире. Вот. Но у него есть ощущение собственного достоинства, и он не просто ему расшифровывается, вот, он ему еще говорит, что знаешь, вот программа, как эту ситуацию решить, вот, и фактически подталкивает его к тому, чтобы он взял Йосефа на эту должность. Значит, то есть это не может, как бы, на это не смог бы пойти человек, который как бы чувствует себя забитым, несчастным, ничего не стоящим. Хотя его к тому времени жизнь уже хорошо потрепала. Да? То есть братья его дружно, значит, продали, хозяин его сдал в тюрьму. Там,
хозяйка потешилась и бросила.
Значит, аналогичная вещь у нас с Маковеем. То есть этот Матитьяху бен Йоханан, то есть тот, который фактически поднимет все это восстание.
Это отец, да?
Это отец, да. Значит, да, отец большой семьи. Да, пришла какая-то группа агитаторов в этот Мадиин. Вопрос, в принципе, то, как некоторые источники пересказывают, что его-то лично Богодоль-то не спрашивает. То есть, в чем это, и ситуация выглядит примерно так. Значит, стоит постамент, как сцена, да, стоит народ, то есть созвали народ на городскую площадь, там постамент, вот, и, значит, этот агитатор вещает, в принципе, за мировые ценности, за мировую культуру. Вот, и говорит там, кто хочет присоединиться, значит, поднимайтесь. Вот, и мы, как символ лояльности к греческой культуре, зарежем свинью, принесем ее в жертву греческим богам, значит, и устроим праздник. Вот, и этот стоит в толпе и говорит, как бы, что евреи на это не пойдут. Поддержали его кто-то, не факт, может да, может нет, вот. Но выкрикнуть из толпы небольшой как бы храбростью надо обладать. Потом находится кто-то из толпы, который поднимается на эту сцену, который да, готов принести эту свинью в жертву, вот. И выбегает этот Матитьяху, поднимается на сцену, забирает у того меч, зарезал одного, зарезал второго. Вот. Ну и дальше все поехало.
Кого он меч забрал? Кого меч забрал? Вы сказали, забирает меч.
Забирает то, чем надо резать свинью.
У добровольца.
Да, у добровольца. В принципе,
свинья убежала в лес и одичала.
Ушла в партизан.
И стала кабанами у нас.
Да. Кабаны у нас охраняются законом, потому что они потомки той самой. Заслугу отцу. Шутка. А то скажут от моего имени.
Потом опять у вас сошлись.
Я к тому же записываю каждое слово.
А, я понял.
Осторожно.
А больше их не едят. Они тоже кошерные.
Хорошо. Значит, в принципе, то, что рядовой человек в толпе сказал бы, хорошо, как бы я один, их много, меня лично не тронули, и слава Богу. То есть в других историях, в других версиях, когда пересказывается эта же история, там говорится уже, что пришли непосредственно к нему, как уважаемому человеку обратились и так далее.
На самом деле, никто не знает.
Значит, как было на самом деле, знают только те, кто там участвовали. Но, допустим, эта версия, что он стоял в толпе, эта версия как бы фактически говорит о том, что пока его лично не задели, то можно было бы смолчать. То есть можно было бы сказать, фух, хорошо пронесло, меня пронесло. Вот. Еще чуть-чуть поживем, спокойно соблюдая, значит, свои заповеди. То, что как бы ему не дает молчать, это опять говорит о том, что у него как бы нет ментальности маленького человека. Равьёль Шварц сказал, дал красивый драш на Хануку, он говорит, почему в Хануку не зажигают костер, не зажигают факел, зажигают много маленьких огоньков. Все равно они маленькие.
Закрыть?
Почему зажигают много маленьких огоньков? черт, плюс еще один маленький черт, в конце концов они привели к какому-то качественному результату. Вот. И учат это прежде всего, что нету понятия маленький черт, что все зависит от ментальности человека. Он считает себя маленьким или он не считает себя маленьким. Вопрос, какие причины, что Йосеф или Матитьяху как бы чувствовали, что они не могут остановиться, не могут смолчать, не могут, скажем так, поскромничать. Для этого я взял Андерсона. Значит, как известно, у Андерсона есть и сказки, есть и сказочные истории, да, есть истории. Вот. И далеко не все они как бы у него такие оптимистичные. Но это в данном случае «Золотой мальчик». Помните такую, нет?
Значит, это же краской. Краской.
Не-не-не-не, это не та. Нет. Значит, жена барабанщика была в церкви и смотрела на новый алтарь, украшенный картинами и разными херувимчиками. Какие они были хорошенькие. И те с золотым сиянием вокруг головок, что были нарисованы на холсте, и те, что были вырезаны из дерева, а потом раскрашены и вызолочены. Волоски у них на солнце отливали золотом. Чудо, как красиво. Но солнечные лучи были еще красивее. Как они сияли между темными деревьями, когда солнышко садилось. Какое блаженство было глядеть в лик Божий. И жена барабанщика загляделась на красное солнышко, думая при этом о малютке, которого скоро принесет ей аист. Она ждала его с радостью, и, глядя на красное солнышко, желала одного, чтобы блеск его отразился на ее малютке. По крайней мере, чтобы ребенок походил на одного из сияющих херувимов с алтаря. И вот, когда она, наконец, действительно держала в объятиях новорожденного малютку и подняла его показать отцу, оказалось, что ребенок в самом деле был похож на херувима. Волосы у него отливали золотом, на них как будто легло сияние закатившегося солнышка. «Золотой мой мальчик, сокровище, солнышко мое!» — воскликнула мать и поцеловала сияющий кубик. В комнатке барабанщика словно загремела музыка, раздалось пение, воцарилась радость, веселье, шум. Барабанщик принялся выбивать на своем барабане такую дробь, что держись. Барабан большой, пожарный барабан, так и гремел. Рыжие, у мальчишки рыжие волосы. Слушай, что говорит барабанная кожа, а не мать. Трам-там-там. И весь город повторял это. Мальчика снесли в церковь, окрестили, но против имени сказать было нечего. Ребенка назвали Петр. Весь город и барабан звали его Рыжим. Рыжий барабанщиков Петр, но мать целовала золотые волосы сына и звала его Золотым мальчиком. Значит, дальше рассказывается, как все попытки, что этот ребенок как бы проявляет к чему-то интерес, тут же значит, срабатывала фантазия отца и матери, каким великим он станет благодаря этому. Рыжий барабанщик Петр был мальчик живой, веселый, голос у него был чудесный, он мог петь и пел, как птица в лесу, не зная никаких мелодий. И все-таки выходила мелодия. «Он будет певчик», — говорила мать, — «будет петь в церкви, стоять под теми прелестными вызолоченными херувимчиками, на которых так похож. Рыжий кот, говорили городские остряки. Барабан часто слышал это от соседа. Не ходи домой, Петр, кричали уличные мальчишки, а то ляжешь спать на чердаке, а в верхнем этаже загорится. Вашему пожарному барабану будет дело. потом он говорит, я хочу там солдатом я буду. Он был еще маленьким мальчуганом, и ему казалось, что лучше всего на свете это носить мундир и саблю домаршировать под команду раз, два, три. Выучишься ходить под барабан, трам-там-там, сказал барабан. Хорошо, как бы он дошел до генерала, сказал отец. Но тогда надо войну. Боже упаси, сказала мать. Нам-то нечего терять, заметил отец. А мальчугана нашего, возразил мать. Ну а подумай, если он вернется с войны генералом, без руки или без ноги, нет, пусть лучше мой золотой мальчик останется целым. Значит, потом таки да, будет война, он пойдет на войну. Потом он учился играть у кого-то там на скрипке. Потом он после войны возвращается и начинает преподавать на скрипку, потом он и преподавал там, значит, он ни много ни мало, я уж так перескакиваю, преподавал какой-то там, значит, в общем, дочке какого-то там знатного этого. Значит, дочка бургомистра Лотта сидела за фортепиано там и так далее. В общем, он в конце концов решил признаться ей в любви. В общем, но как бы начал там что-то говорить, а тут вошел там кто-то другой. А потом вечером, придя домой, он заговорил о чужих краях, о том кладе, который лежал для него в скрипке. Слава, значит, там. А на другой день мать отправилась на рынок. Знаешь новость, Петр? Спросила она, вернувшись оттуда. Славная новость. Дочка бургомистра Лота помолвлена вчера вечером сыном статского советника. Вот. Не может быть, воскликнул Петр, вскакивая со стула. Но мать сказала, да, она узнала эту новость от жены цирюльника, а муж, что слышал о помолвке от самого бургомистра. Петр побледнел, как мертвец, упал на стул. Господи Боже, что с тобой? Воскликнула мать. Ничего, ничего, только оставь меня. Слезы так и побежали у нее по щекам ручьем. Дитятка моя, милая, золотой мать, сказала мать и тоже заплакала. А барабан напевал, конечно, про себя. Вот и песенке конец. Вот. Но песенка не кончилась. В ней оказалось еще много строф, чудных золотых строф. Короче, он уходит с тех краев. И он благодаря своей скрипке становится, значит, знаменитостью. Вот, он теперь играет перед там королями и там всякими, значит, вельможами. Вот. И город уже, он гордится тем, что он играл у нас раньше, чем в королевских дворцах, говорила жена бургомистра. В те времена он без ума был от нашей Лоты. Он всегда метил высоко, но тогда это было с его стороны просто дерзостью. Муж мой так смеялся, узнав об этой глупости. Теперь наша Лотта статская советница. Значит, а потом, как бы, он там приезжает навестить свою мать и там. И, в общем, такой хэппи-энд, значит, что он много чего достиг. На этом и кончается история о золотом мальчике. Значит, как бы не бог весь что, да, то есть сейчас в 21 веке читать такую историю. Но надо понимать, что все-таки Андерсон был чуть-чуть пораньше, так, не знаю, лет на 100-150 до психологии. И то, что фактически описывает здесь Андерсон, он описывает простую вещь. он говорит, что этого мальчика, который объективно был рыжий, которого все дразнили, с которого все смеялись, включая этот же барабан отца, то, что в него верили, как бы отец и мать, вот эта вот родительская поддержка дала ему ощущение силы, ощущение того, что он добьется. Вот. И как он там гордо прошел войну, и как он там с барабаном, значит, бросился в бой, был приказ отходить, а он поднял солдат в бой там и победил. Вот, значит, награду он не получил, а большую награду он потом получит не на войне, а получит, играя у королей на скрипочке. Вот. То есть, фактически, эту же модель мы видим в истории с Йосефом. То есть, Йосеф не из старших братьев, он один из младших. Был ли он таким писаным красавцем, или там, не знаю, чем-то он отличался? Он отличался тем, что это долгожданный ребенок у Рахили, и долгожданный ребенок у Якова от Рахили. И отец его всячески любил и всячески выбирал. И вот это вот то, что он в него вкладывал, вот это фактически
человека таки был.
То есть это мания величия. Он сильно хотел, как бы, чтобы вокруг его было там пространство.